реализация диалога между США и мусульманскими странами. Специальный посланник США в Пакистане и Афганистане Ричард Холбрук сегодня посещает Пакистан для оценки положения беженцев из района недавних боев между армией и талибами. В ходе трехдневного визита Холбрук побывает в лагерях беженцев, встретится с работниками гуманитарных организаций. В результате месячной военной операции в долине Сват и прилегающих районах на северо-западе Пакистана около 2 400 000 человек покинули свои жилища. США поддерживали действия правительства Пакистана против талибов, однако выразили обеспокоенность положением мирного населения. На помощь беженцам Вашингтон выделил 110 миллионов долларов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Журналистка и правозащитник Елена Маглеванная просит политического убежища в Финляндии. Transparency International опубликовала очередной доклад об уровне коррупции в России. В Атлантике продолжаются поиски в районе катастрофы самолета А-330 компании Air France. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Адвокат Михаил Трепашкин выступил с обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на случаи преследования журналистов. Конкретно речь идет о судьбе Елены Маглеванной, журналистки, которая попросила политического убежища в Финляндии в связи с опасением за свою жизнь. Она написала ряд репортажей о пытках в колонии чеченца Зубара Зубайраева, после чего на ее электронный адрес стали поступать угрозы от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Елена Маглеванная в своих репортажах вступилась за чеченца Зубайра Зубайраева, которого в августе 2007 года Верховный суд Чеченской Республики признал виновным по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». Зубайраеву дали 5 лет строгого режима и направили для отбывания наказания в колонию Волгоградскую область. Журналистка Елена Маглеванная написала несколько статей, в которых говорила о жестоких пытках, избиениях, которые, по ее данным, устроили сотрудники колонии. В ответ 14 мая суд Кировского района Волгоградской области удовлетворил исковое заявление Федеральной службы исполнения наказаний, признав журналистку виновной в распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство ведомства, и приговорил женщину к штрафу в 200 тысяч рублей, а также обязал разместить в средствах массовой информации опровержение. Для дачи показаний самого Зубайраева в суд вызвать отказались, а фотографии, на которых видны последствия избиений и пыток заключенного, помочь журналистке не смогли, говорит Елена Маглеванная.
Я отказываюсь платить компенсацию и писать опровержение, потому что считаю, что я абсолютно была права, и этого человека действительно пытали. Но за отказ от этого мне грозит уголовное дело. Речь идет о Зубайре Зубайраеве. Я писала в публикациях, что на нем издевались, его пытали в колонии Лилу-15 города Волгограда. Там он был жестоко избит, практически доведен до смерти. И это суд посчитал несоответствующим действительности, хотя даже на суде все свидетели говорили в нашу пользу. И все записи, материалы тоже были в нашу пользу. И мне суд вынес решение, что это не соответствует действительности. Я обязана принести извинения сотрудникам колонии. Возвращение в Россию является угрозой для моей свободы, возможно, и для моей жизни.
25 мая Елена Маглеванная отправилась в Хельсинки на финско-российский гражданский форум 2009. Там она приняла решение попросить политическое убежище в связи с тем, что в ее адрес неизвестные начали направлять угрозы отправить женщину в психиатрическую лечебницу, если она не перестанет писать материалы о пытках и издевательствах. Сама журналистка также говорит, что на ее электронную почту стали приходить сообщения с угрозами физической расправы. На форуме в Хельсинки она была вместе с председателем Комитета по защите прав человека Республики Татарстан Сергеем Князькиным.
Она действительно очень сильно переживала и переживает за ситуацию, которая сейчас произошла. Если вы заметили, достаточно хрупкая, и по ее глазам видно, что честная девушка. Для нее важным проблемой было то, что необходимо по решению суда дать опровержение. Когда вот я ее спросил, вот все же 200 тысяч, она говорит, что ну, действительно родители сейчас очень сильно переживают в отношении вот решения судебного. Хотя оно еще не вступило в законную силу, мы надеемся, что вот благодаря тоже средствам массовой информации, информации. Сам процесс должен завершиться в пользу Елены Могливаны. Она сказала, что вот средства эти финансовые, которые сейчас суд требует оплатить, наверное, самое главное сейчас для меня, это то, что необходимо будет перед ними просить извинения. Я просто, она говорит, я не представляю, как я смогу это сделать, потому что я практически вот последнее время только и пишу о расследованиях вот этих фактов грубейших нарушений прав человека, когда буквально уничтожают людей в колониях, и в частности она очень много пишет о чеченцах.
Интересы Елены Могливаны в суде представляет адвокат, начальник общероссийской общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» Михаил Трепашкин.
Хочу сразу сказать, что есть свидетель, что путь этот был для нее очень-очень непростым. У нее эта ситуация возникла довольно-таки давно, когда начали раздаваться угрозы за ее публикации, сказали, все равно тебя посадят, либо будете привлечены как-то к ответственности. И в конце концов, в Финляндии, когда она оказалась, на форуме, где опять поднимались все вот эти вопросы, она решилась остаться там, чтобы могла продолжить журналистскую свою деятельность, могла более свободно писать, не опасаясь таких вот преследований.
Адвокат журналистки, ее сторонники и друзья намерены направить в адрес президента и премьера открытое письмо с целью привлечь внимание к этой проблеме. По словам Михаила Трепашкина, Россия занимает третье место в мире по количеству людей, которые бегут за границу с целью получения политического убежища. Всему виной российское правосудие, считает адвокат, говорит Сергей Князькин.
Сами суды сейчас у нас превратились как раз также в инструмент государственной политики и, по сути, не выполняет свою функцию. И опять же, вот конкретный пример – это по Елене Могливаной, когда свидетели, которые встречались с Зубайраевым, подтверждают, что он заявлял о пытках, лично видели серьезные следы избиения на его теле. Суд не реагирует на информацию этих свидетелей. И мы призываем сейчас наше правительство, призываем президента отреагировать на такое вот нонсенс, который происходит у нас в стране, когда преследуются журналисты, когда преследуются правозащитники, когда явные яркие нарушения прав человека, в том числе тех, кто сидит в колониях, они просто и прокуратурой, и другими правоохранительными органами, они просто не замечаются.
В обращении к Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину Сергей Князькин и Михаил Трепашкин просят взять под особый контроль вопросы защиты нарушенных прав Могливаной, провести расследование фактов угроз в отношении женщины и пыток осужденного чеченца. Призывают возбудить уголовное дело против сотрудников администрации колонии Луи-15 в Волгограде. В конце они перечисляют список политических заключенных, в котором значатся активисты, запрещенные национал-большевистской партии, сотрудники компании ЮКОС, ученые и журналисты. Сергей Князькин.
В данном случае мы надеемся, что это также сейчас шанс для президента и правительства отреагировать вот на грубейшие нарушения в отношении нее и Зубайраева и какой-то сделать показательный, возможно, процесс в отношении, например, сотрудников ЛИУ-15 и наказать вот этих людей, которые осуществляют пытки в колониях, чтобы действительно улучшить ситуацию по правам человека.
Пока что неизвестно, предоставят ли финские власти политическое убежище российской журналистке. Решение будет принято после проверки всех документов. Адвокат Михаил Трепашкин, в свою очередь, говорит, что продолжит борьбу за права своей подзащитной в суде. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево Ленинградской области. Во вторник жители Пикалева блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия заводов. Сегодня сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате. Дело о гибели владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева будет передано другому суде, сообщил представитель семьи Евлоевых Мусаплиев. Действующий президент Молдавии Владимир Воронин утвердил исполняющую обязанности премьер-министра страны Зинаиду Гречаную на этот пост. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, заявили об опасениях, что обнаружить бортовые самописцы с А-330 будет невозможно. Самолет упал в океан рано утром в понедельник. На его борту находились 228 человек. На востоке Афганистана во вторник при подрыве на фугасе погибли 10 охранников. Пока не ясно, работали ли погибшие в охранном бюро или лишь воспользовались транспортом подразделения войск США для переезда в другое место. Российский актер Вячеслав Невинный будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Невинный умер 31 мая на 75-м году жизни. Еще раз напомню всем слушателям, что все наши новости, последние репортажи корреспондентов, мнения наших экспертов, специальное интервью «Радио Свобода» всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Пассажиры потерпевшего катастрофу авиалайнера Airbus 330, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж, официально не признаны погибшими, однако шансы на их спасение ничтожно малы. В Парижском кафедральном соборе Парижской Богоматери сегодня пройдет траурное богослужение, на котором будут присутствовать родные и близкие пассажиров и экипажа разбившегося самолета. В Бразилии объявлен трехдневный траур. Идут поиски бортовых самописцев авиалайнера. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
По сообщению представителей властей Бразилии и компании Air France, в океане были обнаружены два места сосредоточения обломков разбившегося самолета. Ведется поиск так называемых «черных ящиков», расшифровка данных которых могла бы дать ответ на вопрос о причинах крушения авиалайнера. Из-за неопределенности по этому поводу в адрес авиакомпании звучат претензии со стороны некоторых родственников пассажиров самолета, считающих, что от них скрывают правду, рассказывает парижский журналист Екатерина Малыхина.
Складывается довольно странное, потому что официальные лица стараются подстраховаться и не произносить слово «крушение» самолета, а говорят о его пропаже. Вчера вечером нашли первые обломки, которые предположительно принадлежат тому самому самолету. Однако сложность состоит в том, что, конечно же, за это время их могло уже довольно далеко отнести от реального места крушения. На сегодняшний день назначены спецоперации по определению местонахождения черных ящиков. Достать их, опять же, будет непросто, потому что глубина в данном секторе превышает 4000 метров глубины. Французской стороны Николя Саркози в первый же день, когда произошла эта трагедия, практически сразу объявил, что шансы на то, что хоть кто-то мог выжить, очень малы. Также сотрудники авиакомпании говорят, что, конечно, с такой высоты, с такой скоростью, с какой шел самолет, вряд ли он мог бы приземлиться так, чтобы выжил хоть кто-то. Однако, опять же, повторяю, что официального сообщения о том, что погибли все и выживших нет, до сих пор нет, не поступало. Люди в такой стрессовой ситуации стараются звонить по всем возможным телефонам, не всегда могут дозвониться. Им кажется, что какую-то информацию от них, возможно, скрывают и стараются оттянуть вот такой официальный момент объявления о том, что их родственников больше нет, как можно дольше.
Несмотря на то, что официально о гибели 228 человек, находившихся на борту, объявлено не было, уже сегодня в соборе Парижской Богоматери организовано поминальное служба. В Бразилии власти объявили трехдневный траур. Накануне депутаты Французской национальной ассамблеи почтили память находившихся на борту минутой молчания и выразили благодарность странам, принимавшим участие в поисках обломков самолета. С минуты молчания во вторник начался очередной день открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего сейчас в Париже. Сегодня к району крушения самолета, который патрулируют три торговых судна, должны подойти корабли военно-морского флота Бразилии. Корабль, который направила Франция, оснащен двумя небольшими подводными лодками. Они будут использованы для поиска бортовых самописцев. Пока главная версия причины трагедии – попадание самолета в зону сильной турбулентности в районе экватора, где возможны мощные воздушные потоки и сильный град. Это могло привести к разгерметизации и разрушению лайнера. Однако многие специалисты обращают внимание на то, что самолет не подал сигнал бедствия и что совершенно непонятно, как отказ всех систем мог произойти так быстро. Достоверно известно только, что приблизительно через четверть часа после входа в зону турбулентности на пост диспетчера поступил сигнал о коротком замыкании на борту. Поль-Луи Арсланян, глава бюро расследования и анализа, которое занимается выяснением обстоятельств катастрофы, на пресс-конференции в Париже отметил сегодня, что нет никаких оснований полагать, что авиалайнер был технически неисправен перед вылетом из Рио-де-Жанейро. Первый доклад по поводу аварии будет, как ожидается, выпущен в конце июня. По словам Арсланяна, шансы найти черные ящики довольно малы. Он также сказал при этом, что существуют и другие способы сбора информации, которая могла бы пролить свет на причины случившегося. Представители компании Airbus, в свою очередь, заверили, что окажут всю возможную техническую помощь следствию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, россиянам приходится чаще давать взятки, чем даже в прошлые годы. Презентация исследований Центра прошла сегодня в Москве. По мнению экспертов, в период кризиса проблема коррупции в России только усугубилась. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Организация Transparency International привела данные о коррупции в России и воздействии на нее кризиса. Все больше россиян дают взятки, чтобы получить услугу, которая им полагается по закону. По данным исследования, таких оказалось 29%, говорит директор центра Елена Панфилова.
Это фактически треть населения. Это очень высокий показатель. При этом только 7% из тех людей, которые столкнулись с вымогательством взятки, предприняли какие-либо действия по обжалованию такого поведения должностных лиц. А отвечая на вопрос, и это очень важно также, почему никто ничего не предпринимает, граждане ответили, что это бесполезно, это не помогло бы, 63%, заняло слишком много времени, 33%, и страшно, 24%. Довольно любопытен тот 1%, который ответил, пытался, но не смог. Наверное, граждане еще, кроме всего прочего, не очень хорошо представляют, каким образом можно эту самую жалобу или обжалование произвести.
Говорила директор Центра Transparency International Россия Елена Панфилова. Период кризиса, характер коррупции в России изменился, полагает вице-президент Академии исследований проблем коррупции Юрий Богословский.
Есть, по крайней мере, три момента, которые мы наблюдаем в связи с кризисом. То есть первый момент заключается в том, что, конечно, кризис умерил аппетиты и снизил коррупционные ставки в самых разных секторах экономики, от строительства до простой такой бытовой коррупции. С другой стороны, кризис автоматически снизил доходы населения, то есть если в денежном выражении можно сказать, что ставки коррупции упали где на 20, где даже на 30%, то по отношению, в пропорции к доходам населения, которые тоже, соответственно, упали, коррупция, можно сказать, что не снизилась. Момент второй. Государство сейчас тратит огромные средства на поддержку различных предприятий, секторов экономики, которые либо пострадали от кризиса, либо в кризис стали убыточными. И, конечно, мы предполагаем большой рост преступлений, связанных с коррупцией и казнократством, именно при освоении этих средств. И третий момент, который мы считаем наиболее положительным, заключается в том, что государство очень ужесточило валютный контроль. И это приведет к тому, что чиновникам будет, разумеется, сложнее выводить деньги за рубеж.
Говорил вице-президент Академии исследований проблем коррупции Юрий Богословский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Судьба доллара оказалась в центре переговоров, которые провел в Китае министр финансов Тимоти Гайтнер. С подробностями Алан Давыдов.
Тимоти Гайтнер заявил, что Вашингтон намерен сделать все, чтобы обеспечивать сохранность вложений в ценные бумаги американского казначейства. Он призвал Китай продолжить скупку этих бумаг. Пекин является крупнейшим мировым держателем гособлигаций США на сумму 768 миллиардов долларов. Гайтнер выразил признательность Китаю за то, что Пекин верит в скорое восстановление и динамизм американской экономики. Во вторник зарегистрировано новое падение доллара относительно евро и ряда других основных валют на фоне рекордной продажи казначейством государственных облигаций и предположений относительно возможного перехода международных расчетов на другую резервную валюту. Прокомментировать оптимизм министра финансов США относительно укрепления доллара я попросил Стива Хенке, профессора экономики университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Гайтнер пока ограничивается разговорами, у него нет полноценной экономической стратегии. Думаю, если доллар и ждут неприятности, то лишь по этой причине. У меня впечатление, что Тимоти Гайтнер не совсем четко осознает, что за стабильностью валюты стоит экономическая стабильность. Гайтнер не выглядел убедительным на выступлении в Пекинском университете, утверждая, что китайским финансовым резервам, вложенным в американские облигации, ничего не угрожает. Даже китайские студенты высмеяли его. Во вторник из Кремля последовало заявление о том, что президент России Дмитрий Медведев, возможно, обсудит идею замены доллара другой наднациональной валютой на предстоящей в июне встрече с лидерами Бразилии, Индии и Китая. Насколько эта идея жизнеспособна? Самое важное то, что ответ на этот вопрос уже известен. Если мы хотим иметь твердую международную валюту, мы должны вернуться к системе золотого стандарта, которая прежде себя хорошо зарекомендовала. Не стоит изобретать что-то принципиально новое. Если лидеры стран БРИК серьезно намерены от системы расчетов, основанной на долларе, перейти к какой-то другой системе, то самым оптимальным будет стремление вернуться к золотому стандарту. Думаю, что это то, чего, скорее всего, следует ожидать от встречи БРИК.
сказала.
Профессор Хенке не видит особых технических препятствий на пути возврата к золотому стандарту как основе международных расчетов. Эксперт считает, что вне зависимости от длительности и содержания дебатов о новой мировой валюте, на протяжении всего этого периода доллар США останется вполне надежной и конкурентоспособной резервной валютой.
Насколько обоснованы претензии России на превращение рубля в мировую валюту? Во вторник президент Медведев сделал на этот счет очередное заявление, которое не прошло мимо внимания экспертов. Вот что говорит о мотивах Кремля профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. За этим стоят и политические, и экономические расчеты. Постоянно поднимаемая Россией тема создания новой резервной валюты, в которой рубль играл бы заметную роль, прежде всего служит для Москвы в качестве инструмента пропаганды. Признанный рубль – отражение экономической мощи возрожденной России, в то время как ослабляющийся доллар – символ угасания США. С другой стороны, рубль в качестве резервной валюты предоставил бы России важные преимущества в мировой торговле. Спрос на рубль как на резервную валюту обеспечил бы высокий его курс и укрепил бы российскую финансовую систему. В данной ситуации, когда такая перспектива кажется, скажем так, отдаленной, разговоры о новой мировой резервной валюте главным образом предназначены для внутрироссийского потребления. Они создают ауру героя вокруг имени президента Медведева, ведь это под его руководством Россия совершает такой прорыв. Профессор, но не вы выглядят ли, скажем так, нереалистичными претензии России на вселенский статус рубля? Ведь спрос на него столь мал, что его невозможно, например, даже купить в нью-йоркских обменных пунктах, где обычно предлагается более десятка валют. В данный момент, да, нереалистичные, но если цены энергоносителей поднимутся и утвердятся на сравнительно высоком уровне, тогда рубль станет привлекательнее. Важно также будущее американской экономики. Если США станут жертвой глубокой затяжной рецессии и промышленное производство рухнет, тогда люди не захотят держать доллар. Но ведь еще в меньшей мере они захотят держать сбережения в других валютах. В общем, это так. Если будет нечего купить за доллар, то это будет признаком глубочайшей рецессии или депрессии. В таком случае рухнут цены и на нефть, и покупательная способность всех валют. Но русские надеются, что проблемы не усугубятся настолько. Профессор, говоря чисто теоретически, можно ли назначить валюту на роль мировой валюты? Или это скорее, так сказать, результат природного процесса? Это результат действия рыночных сил. У вас есть товар, который требуется в других странах, у вас есть природные ресурсы, необходимые всем. Естественно, для их покупки требуется ваша валюта. Но это лишь отправная точка. Огромную роль играет экономическая мощь страны и ее потенциал. Утверждение валюты в роли резервной – длительный процесс. Кстати, не нужно путать резервную валюту с конвертируемой. Скажем, саудовский риал – конвертируемая валюта, потому что это валюта крупнейшего экспортера нефти. Но он не может претендовать на большую роль, потому что на риал нельзя купить другие продукты. Если на рубль можно будет купить не только нефть и газ, а целую корзину товаров, тогда потребители либо захотят рубль, либо будут вынуждены платить в вашей валюте. Если профессор Маршал Голдман, как и многие его коллеги, прав, разговоры о придании рублю более заметного статуса, скорее всего, так и останутся разговорами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево в Ленинградской области, где вчера жители блокировали федеральную трассу в знак протеста против закрытия предприятий. Сегодня сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате. В голодовке участвуют 42 человека. Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому судье, сообщил представитель семьи Евлоевых Муса Плиев. Действующий президент Молдавии Владимир Воронин утвердил исполняющую обязанности премьер-министра страны Зинаиду Гречану на этот пост. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. В Риаде Обама встретится с королем Абдулой. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, заявили об опасениях, что обнаружить бортовые самописцы с аэробуса А-330 будет невозможно. Самолет упал в океан рано утром в понедельник. На его борту находились 228 человек. На востоке Афганистана во вторник при подрыве на фугасе погибли 10 охранников. Пока не ясно, работали ли погибшие от охранного бюро или лишь воспользовались транспортом подразделения войск США для переезда в другое место. Выдающийся российский актер Вячеслав Невинный похоронен сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Невинный скончался 31 мая на 75-м году жизни. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретится сегодня в телевизионных дебатах со своим главным соперником на предстоящих 12 июня президентских выборах с бывшим премьер-министром, сторонником реформ Миром Хусейном Мусави. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я напомню всем слушателям, что сегодня в 10 вечера по московскому времени в нашем эфире, как всегда, со вторника по пятницу, программа «Время и мир». И сейчас со мной в студии ее хозяйка, то есть редактор и ведущая, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Саша.
Одна из центральных тем в программах наших «Время свободы» сегодня – это доклад российского подразделения Transparency International об уровне коррупции, ну, в данном случае, в России. Я знаю, что в эти же дни опубликован еще один интересный доклад другой исследовательской группы о том, как о странах, которые можно причислить к наиболее агрессивным в мире. Вообще, можно было бы назвать это таким индексом агрессивности мировых государств. И Россия там тоже занимает не последнее место. Почему я об этом спрашиваю? Потому что сегодня об этом пойдет речь в вашей программе. И вот у вас есть как бы небольшое время, чтобы заинтересовать слушателей. Пожалуйста.
Именно так, Саша, действительно. Кстати сказать, этот уровень, индекс коррупции, включен и в этот индекс миролюбия стран. Все-таки западные исследователи исходят из более оптимистических как бы посылов, да, они не говорят уровень агрессивности, они говорят уровень миролюбия. И шкала от первой до 144-й страны, чем больше порядковый номер, тем, соответственно, хуже обстоят дела.
То есть так Россия вот, тут не на первом месте?
А Россия на 136-м из 144-х. Я знаю, вы сейчас спросите, кто на первом месте. На первом месте, то бишь, самая миролюбивая
действительно страна. Ну, я не спрошу, я знаю, но вы
скажите. Новая Зеландия. Новая Зеландия на первом месте. И это действительно очень интересное исследование. Оно уникально, потому что оно включает в себя не только внешнеполитические показатели, не только участие там стран в конфликтах, не только количество вооруженных сил, не только продажу оружия и обладание оружием, оно включает в себя внутренние показатели в странах. То есть это как бы индекс мира страны самой с собой. Вот скажем так, насколько страна потенциально готова к миру. И включаются такие, например, основные факторы мира, которые вывел этот институт экономики и мира, который сам находится в Австралии, и они делают это исследование совместно с журналом «Экономист», с аналитической группой. Факторы мира, например, это эффективное правительство на первом месте, на втором месте свобода прессы, на третьем месте гендерное равенство, отношения с соседями, как ни странно, на четвертом месте и на пятом месте уровень образования в стране.
Ирина, спасибо. Почему мы об этом говорим? Я еще раз напомню, потому что это одна из самых интересных тем сегодняшнего выпуска вашей программы «Время и мир», которая выйдет в эфир в 10 часов вечера по московскому времени.
И я, кстати, буду беседовать с дамой, которая проводила как бы общий анализ этого индекса.
Ирина. Спасибо, Ирина. Мы продолжим программу «Время свободы». Как я сказал, читая сводку новостей, в Госдуму России внесен законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево в Ленинградской области, где вчера жители блокировали федеральную трассу в знак протеста против остановки предприятий. Стихийные волнения в Пикалево пока утихли, но ситуация остается накаленной, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В результате перекрытия пикалевцами федеральной трассы 2 июня пробки растянулись до Череповца в сторону Вологды и почти до Волхова в сторону Петербурга. По словам главы местных профсоюзов Светланы Антроповой, многочасовое стояние на дороге не было связано с предстоящим экономическим форумом, а последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, стал эпизод у заводской проходной, куда приехали мэр города Сергей Вебер и представитель областного правительства. Рабочих так возмутил тон, тон, в котором с ними разговаривает начальство, что они в едином порыве двинулись перекрывать трассу. На стихийный характер выступления указывает и председатель Ленинградской и Петербургской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Терпение на пределе, поэтому тут ждать можно все, что угодно сейчас.
Интересно, что милиция и ОМОН, которых прибыло достаточно, не трогали митингующих и даже охраняли от разъяренных автомобилистов. Представители властей, приезжавшие на трассу, пытались объяснить людям, что их проблема решается, но их каждый раз освистывали. Это и понятно, пикалевцев не устраивают предложения губернатора Ленобласти Сердюкова поискать работу по соседству, например, в Киришах, где есть только низкооплачиваемая работа и нет жилья для семейных людей. Пикалевцы требуют восстановить местное производство, считая его технологичным и востребованным. Но так ли это на самом деле? Говорит профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского университета Никита Ломагин.
В нынешних условиях нет спроса, ну, по крайней мере, в тех объемах, и запуск производства, наверное, в том виде, как он был, проблематичен.
Безусловное доверие олигархам Ломагин считает ошибкой местных властей.
Они уверовали в то, что люди масштаба Дерипаски надежно, вот бизнес Дерипаски мог быть локомотивом для развития всего региона. 2 года назад никто не предполагал, что Вазел окажется вот в таком плачевном состоянии.
По мнению Никиты Ломагина, проблема Пикалева характерна и для других моногородов России.
Кризис показал, что инфраструктурные объекты, они должны находиться под контролем власти. В противном случае она вот демонстрирует полную импотенцию в условиях этого кризиса. Ничего не остается, кроме как там взывать к совести, грозить кулаком, но на самом деле ударить они не могут.
Сами пикалевцы ждут, что к ним со дня на день приедет Владимир Путин, но официального подтверждения подобных планов премьер-министра пока нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Мировая политика». Силовые структуры Киргизии и Узбекистана остаются в состоянии повышенной боевой готовности из-за недавних беспорядков вблизи границы двух стран. Речь идет о нападении группы вооруженных людей, по разным данным, либо на районный отдел милиции, либо на милицейский блокпост в узбекском городе Ханабад в Андижанской области 25-26 мая. Узбекские власти заявили, что вооруженные исламисты проникли на территорию республики со стороны Киргизии. Киргизские власти это отрицают. О том, что может стоять за событиями на узбекско-киргизской границе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Вооруженный налет, по словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Узбекистана Светланы Артыковой, произошел в ночь с 25 на 26 мая на блокпост вблизи узбекско-киргизской границы в городе Ханабаде, в 80 километрах от Андижана. Через несколько часов, по сообщениям узбекской генеральной прокуратуры, в городе Андижане подорвал себя человек. В результате пострадали 3 прохожих и погиб милиционер. Вооруженной группе удалось скрыться. Чтобы бежавшие под покровом ночи налетчики не укрылись в киргизских горах, Ташкент блокировал дороги близ Ханабада. По ранним сообщениям Генеральной прокуратуры Узбекистана, вооруженная группировка проникла в Ханабад со стороны Киргизии. Однако Киргизия отрицает этот факт, говорит заместитель председателя пограничной службы Киргизии Чолпонбек Турузбеков.
Ни одна группа не переходила через киргизскую границу в Узбекистан. Все события произошли внутри Узбекистана. Мы контролируем нашу часть границы, особенно наиболее опасные ее части. Все блокпосты с узбекской стороны закрыты в настоящее время.
В официальных сообщениях узбекской генпрокуратуры личности нападавших не уточняются. Но в местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что нападение на блокпост совершили боевики исламского движения Узбекистана. Позже появилась другая версия. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация под названием «Исламский джихад». Говорят, что члены этой террористической организации некогда откололись от исламского движения Узбекистана и действуют сейчас независимо. Исламское движение Узбекистана считается крупнейшей исламистской организацией в Центральной Азии, созданной в 1996 году бывшими членами нескольких запрещенных в Узбекистане политических партий и движений. Члены движения принимали участие в гражданской войне в Таджикистане и в сопротивлении объединенным международным силам в Афганистане. Версия о том, что произошло неделю назад на узбекско-киргизской границе, много, но ситуация остается непонятной. Большинство экспертов согласны во мнении, что происшествие на границе Узбекистана – это очередная вылазка исламских экстремистов. Однако американский эксперт Алекс Ватанко советует не торопиться с обвинениями.
Необходимо собрать больше доказательств, прежде чем обвинять исламское движение Узбекистана или любую другую исламскую организацию. В последние годы они вели себя очень тихо. Кроме того, власти Узбекистана и Киргизии в последние годы вообще не поднимали эту проблему.
Есть также мнение, что Узбекистан заинтересован в закрытой границе с Киргизией. Планируемое строительство гидроэлектростанций в этой стране, по мнению центральноазиатских аналитиков, невыгодно Узбекистану, который испытывает недостаток воды в поливной сезон. Дестабилизация ситуации в Киргизии отпугнет инвесторов. Неспокойная ситуация в последнее время сложилась и в другой соседней с Узбекистаном стране – Таджикистане. На востоке республики в середине мая усилен контроль МВД. По официальной версии, причина – масштабная антинаркотическая компания МАК-2009. Однако в местных средствах массовой информации появились предположения о том, что в Ражской долине Таджикистана замечена вооруженная группа боевиков, проникшая на территорию страны. В стране происходят аресты бывших ополченцев, бывших сторонников объединенной таджикской оппозиции. Эксперты считают, что существует связь между событиями в Узбекистане и на востоке Таджикистана, и, возможно, Ташкент стоит за этими событиями. Узбекский независимый политолог Фархад Талибов не согласен с такими предположениями.
Быть заинтересованным в Узбекистане, наверное, невыгодно. Дело в том, что если будет дестабилизироваться ситуация, то не будет поступать и в Узбекистан уже инвестиции, потому что дестабилизировала ситуация не в Киргизии или в Таджикистане, где якобы Узбекистан не желает строительства ГЭ, а в Узбекистане произошло. Так что эта логика не проходит. Инвестиции, прежде всего, будут замедлены именно в отношении Узбекистана.
По мнению директора Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Московского института всеобщей истории Артема Улуняна, на узбекско-киргизской границе действовала либо группа лиц, которая хотела бы заявить о себе, как о некой серьезной организации, либо лица, просто отчаявшиеся и радикально настроенные в отношении властей Узбекистана.
Не исключается, что это какая-то многоходовая операция, так или иначе связанная уже с действиями самих властей Узбекистана, поскольку, как известно, ситуация в этой стране очень непростая. Власти будут пытаться так или иначе поставить определенный заслон на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном, где существует определенная связь между узбекским населением южной части, в частности, вокруг Оша, и Узбекистаном, где существовала, кстати сказать, и небезызвестная оппозиционная газета, которая перевозилась в Узбекистан, и власти Узбекистана были очень недовольны. И многое, что связано, так скажем, с движением недовольных представителей узбекской диаспоры Кыргызстана тем, что происходит в Узбекистане.
Сразу после появления сообщения о событиях в Узбекистане аналитики выдвинули еще одну версию происходящего о том, что в тревожной ситуации в этой центральноазиатской стране заинтересована Россия. Но по мнению Артема Улуняна, любая дестабилизация ситуации в Центральной Азии не пойдет на пользу России.
Вне всякого сомнения, Кремль будет стараться использовать военные рычаги и более того, обращаться к существующим там режимам с предложением оказания военной помощи. Не надо забывать о том, что достаточно большое количество тех, кого называют гастарбайтерами или трудовыми мигрантами, сейчас возвращаются в эти страны. Люди, не имеющие возможности зарабатывать достаточно, чтобы высылать деньги на родину, и люди, не способные получить там работу, поскольку там ее просто нет, найдутся, вне всякого сомнения, те, кто постарается все-таки прибегнуть к акциям протеста. И я не исключаю такой возможности, что, конечно, Россия предложат услуги существующим режимам, чтобы такие протесты не допустить.
Аналитики также предполагают, что в обоих случаях и в Узбекистане, и в Таджикистане действуют вернувшиеся на родину боевики, которые еще во времена гражданской войны в Таджикистане бежали в Афганистан и Пакистан. В приграничных районах Узбекистана установлен усиленный контроль. В Ханабад пропускают по предъявлению паспорта только граждан Узбекистана. Улицы остаются малолюдными. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево в Ленинградской области, где вчера жители блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия предприятий. Сегодня сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. Специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, заявили, что будет очень тяжело обнаружить бортовые самописцы разбившегося аэробуса А-330. Выдающийся российский актер Вячеслав Невинный похоронен сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Он скончался 31 мая на 75-м году жизни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Прокуратура России возбудила три уголовных дела в отношении Московской медицинской академии имени Сеченова и ее руководителя Михаила Пальцева. Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере почти 22 миллионов рублей, в неэффективном использовании медицинского оборудования, поставленного в рамках национального проекта «Здоровье», а также в использовании не по назначению федерального имущества, закрепленного за учреждением. Сейчас ведется следствие. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Помимо претензий к финансово-имущественной деятельности Московской медицинской академии имени Сеченова, руководству вуза вменяется и ряд административных нарушений, информация о которых содержится на официальном сайте Генпрокуратуры России.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и нарушение прав потребителей, Роспотребнадзор вынес 3 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа должностным лицам Академии. В ходе проверки также установлено, что в клиниках Академии отсутствуют либо находятся в нерабочем состоянии системы оповещения людей о пожаре, не обеспечен подъезд пожарных подразделений к зданиям учреждения. По данным фактам, Государственный пожарный надзор МЧС России вынес 3 постановления о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности. Выявлены также нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности, в связи с чем Росздравнадзор выдал предписание об их устранении. В отношении юридического лица Академии принято в производство административное дело за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. За допущенные нарушения законодательства в области образования Рособорнадзор выдал предписание об их устранении в срок до 1 июля 2009 года.
Это было заявление Генпрокуратуры России о нарушениях в Московской медицинской академии имени Сеченова. Однако ее проректор Игорь Денисов утверждает, что у руководства вуза до сих пор нет официального документа по результатам этой проверки.
Если бы у нас была эта информация и был официальный документ, я бы мог конкретно по каждому пункту дать свои объяснения, если не объяснения, то хотя бы комментарии. А сейчас мы пользуемся только тем, что печатают средства массовой информации и не более того. Нельзя быть вот таким голословным, потому что каждое обвинение требует, конечно, детальной, скрупулезной оценки этих действий. И оно должно рассматриваться не просто изолированно, вырванное из самого текста, оно должно рассматриваться в контексте всего, что происходит. Потому что целевое или нецелевое использование средств, одни считают целевое, другое считает нецелевое, нужно просто в этом разбираться и смотреть. Но сам факт о том, что деньги потрачены были на приобретение, допустим, того же самого оборудования, необходимого для учебного процесса, для научного процесса и так далее, эти вещи, конечно, должны учитываться. Другое дело, что значит нецелевой? Это с моей точки зрения, что человек взял и воспользовался этими средствами в каких-то корыстных целях. Но эти деньги никуда не ушли из Московской медицинской академии. Они служат по-прежнему для пользы, для подготовки студентов, будущих врачей, для освоения новых каких-то технологий, на открытие новых классов или совершенствование учебного процесса или научного.
Отсутствие официального документа и неопределенность позиции Минздравсоцразвития России, куда Генпрокуратура направила результаты проверки, стало темой заседания ученого совета Медицинской академии имени Сеченова, рассказывает ее проректор Игорь Денисов.
Ученый совет считает, что действия, которые его сегодня проводятся, они наносят значительный моральный ущерб и репутации Московской медицинской академии, ее коллективу, я не говорю уже о ректоре академии. В конце концов, ведь давайте вещи ставить на свои места. То есть окончательно виновен человек или невиновен, может решить только суд. Все остальное, выявленные недостатки, нужно смотреть, почему они были совершены, как они совершались, что там было в основе лежало. Вот здесь, конечно, ситуация, которая создалась в результате вот такого неоднозначного подхода, она как раз свидетельствует о том, что эти вопросы нуждаются в дальнейшем обсуждении, освещении объективно. Ученый совет на своем заседании принял письмо по ситуации сложившейся. И, конечно, здесь единодушно, что он выразил доверие действующему ректору и что принятие решений руководства Минздрава, мы считаем, что мнение членов ученого совета, оно должно быть учтено.
Как сообщают российские средства массовой информации, Минздравсоцразвития до конца этой недели уже примет решение по вопросу соответствия Михаила Пальцева, ректора Московской государственной медицинской академии имени Сеченова, занимаемой им должности. Каким будет это решение, нам в пресс-службе сказать отказались, сославшись на то, что еще не закончилась проверка документов, предоставленных Генпрокуратурой.
Сейчас документы рассматриваются, поэтому рассмотрение будет принято решение, информация появится на официальном сайте министерства.
Сотрудники Московской медицинской академии имени Сеченова собрали в поддержку ректора 4500 подписей и направили письмо президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой защитить доброе имя и деловую репутацию Михаила Пальцева. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил проректор вуза Игорь Денисов.
Это было единогласное, единодушное решение членов ученого совета.
Есть информация, что у этой проверки политическая подоплека, что это всего лишь желание сместить с должности неудобного человека и поставить на его место нужного.
Мне трудно однозначно говорить, что на самом деле за этим, но мне кажется, что интерес уже перестает быть здоровым. Хотя надо отдавать себе должность, что за этим стоит участь человека, которого, во всяком случае, не первый день знает научная общественность, и вузы.
По мнению российских изданий, речь в данном случае, возможно, идет о переделе собственности медицинских организаций. В распоряжении Академии имени Сеченова 140 федеральных зданий, и многие из них расположены в центре Москвы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
На пути закрытия тюрьмы в Гуантанамо, обещанного президентом Обамой во время предвыборной кампании, оказалось новое препятствие – общественное мнение. Из результатов опроса, только что проведенного институтом Гэллопа, следует, что 2/3 американцев за то, чтобы тюрьма продолжала функционировать, и те, кто сейчас содержится там, оставались там, вдали от берегов США. 3/4 опрошенных резко возражают против перемещения заключенных из Гуантанамо в тюрьмы на территории их штатов. Это очевидное неприятие большинством американцев идеи отказа от тюрьмы, ставшей печально знаменитой, создает большую проблему для президента Обамы, отдавшего указание о закрытии тюрьмы к концу года. На взгляд большинства американцев, такое решение ставит под угрозу безопасность США. Оптимизм последних месяцев на Уолл-стрит и надежды на то, что перелом к лучшему в экономике уже наступил, прошли, судя по всему, мимо американских работодателей в самых перспективных секторах экономики – технологическом, инженерном и финансовом. Лишь 10% из них считают, что у них появится нужда в новых работниках во второй половине года. При этом 31% предполагает, что им придется увольнять людей в ближайшие полгода. Лишь половина опрошенных верит, что рост занятости начнется в 2010 году. Тех, кто все-таки найдет работу, также ожидают плохие новости. Треть компаний снижает начальные зарплаты для новичков в среднем на 7%. Зарплаты растут лишь в одном секторе – государственной службе, особенно для тех, у кого есть допуск к секретной информации. Среднее жалование на государственной работе составило 74 тысячи долларов годовых. Будет ли способно правительство обеспечить выздоровление крупнейшего мирового автопроизводителя, оказавшегося в банкротстве и перешедшего в руки государства? Внимание этому вопросу придает еще тот удивительный факт, что фактическим управляющим новой корпорацией оказался 30-летний недоучившийся юрист, не имеющий никакого корпоративного опыта, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели задаются вопросом, сумеет ли новое руководство General Motors толково распорядиться этими миллиардами. Напоминают, что доля компании на автомобильном рынке США за последние десятилетия сократилась с 54 до 19%. Да, чтобы выжить, General Motors закроет многие заводы и сократит свой персонал на 34%. Но меньше еще не значит лучше. Как покажет себя федеральное правительство в роли руководителя компании? Вот что говорит экономист Чарли Герман. Правительство окажется в трудном положении. Если оно станет диктовать, какие заводы закрыть, какие машины выпускать, то ему скажут, это не ваше дело, и решать должны экономисты, инженеры и покупатели. А если Белый дом не станет ни во что вмешиваться, тогда избиратели и конгрессмены могут спросить, почему правительство разрешает лидерам компании принимать неверные решения. Why isn't the government more involved? Why isn't it doing more to make sure that these decisions are not being stopped? До этого еще не дошло, и пока наблюдатели выясняют, кто же в правительстве руководит сейчас перестройкой автоиндустрии. Как стало ясно из статьи в «Нью-Йорк Таймс», здесь тон задает специальный помощник президента США по экономической политике Брайан Дис. Он не экономист и никогда прежде не бывал на автомобильном заводе. Дизу только 31 год, он похож на студента и, видимо, чтобы казаться постарше, периодически отращивает бородку. Брайан Дис учился на адвоката в Йельском университете, но друзья уговорили его перейти на работу в штат кандидатов в президенты. Сначала Хиллари Клинтон, потом Барака Обамы. Недоучившийся адвокат отлично себя зарекомендовал и после победы Обамы на выборах 4 ноября до середины февраля был единственным членом команды президента, занятой проблемами автоиндустрии. Был момент, когда помощники Обамы спорили о том, позволить ли компании Chrysler самоликвидацию или помочь итальянскому Фиату купить часть американской компании. Второй вариант был одобрен во многом благодаря Брайану Дизу. Он представил убедительные выкладки о том, как дорого обойдется ликвидация Крайслера для управлений, которым предстоит оплачивать лечение лишившихся работы людей и выплачивать им пособия, как могут обанкротиться города, где находятся заводы, которые закроют. Не каждому человеку в 31 год выпадает такая важная работа. Брайан Дис успел доказать, что энергии у него хватит. Ну, а всего остального? И вообще, смогут ли энергичные молодые люди успешно перестроить автомобильную промышленность, а заодно изменить правила, по которым работает свободный рынок?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Мы попытались подробно разобраться в ситуации в городе Пикалево и поговорим о том, что происходит там сегодня. Кроме того, вас ждут наши постоянные рубрики. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».